6:15 она вышла из дверей библиотеки. Удивилась.
«Твоя машина?»
«Да нет, взял на прокат», — ответил я. «А что, не подходит?»
«Как-то не очень», — сказала она. «На таких, по-моему, ездят люди помоложе».
«В прокате все разобрали. Взял, что осталось. Какая разница?»
«Хм...»
Обойдя машину, она открыла дверцу. Усевшись рядом, придирчиво оглядела салон, заглянула в пепельницу и исследовала содержимое бардачка.
«Бранденбургский?»
«Ага. Нравится?»
«Да, очень. Постоянно его слушаю. Больше всего люблю, когда Рихтер играет, но с Рихтером запись совсем недавно вышла. А это кто?»
«Тревор Пиннок».
«Любишь Пиннока?»
«Да нет», — пожал я плечами. «Что увидел, то и купил. Но, по-моему, неплохо».
«А ты слышал, как это играет Пабло Казальс?»
«Испанский виолончелист».
«Нет».
«Обязательно найди и послушай, хотя бы разок. Не совсем каноническое исполнение, но с таким чувством. Просто блеск».
«Обязательно найду и послушаю», — пообещал я, совершенно не представляя, когда же я все это успею. За оставшиеся 18 часов я еще должен хоть немного поспать. Что ни говори, а двое суток без сна могут испортить любое последнее удовольствие. «Где поужинаем?» — спросил я.
«Как насчет итальянской кухни?»
«Замечательно».
«Я знаю одно местечко, недалеко. Там всегда все самое свежее».
«Я голодный как слон», — предупредил я. «Могу съесть хоть шурупы в белом соусе».
«Я тоже», — кивнула она. «У тебя очень стильная рубашка».
«Спасибо». Ресторанчик находился в каких-то 5 минутах езды от библиотеки. Мы проехали по извилистой улочке с пешеходами и велосипедистами, и на одном домике вдруг показалась маленькая скромная вывеска — итальянская кухня. Европейский деревянный домик отличался от соседних жилых домов только вывеской. Кроны гималайских кедров у тротуара закрывали вечернее небо над головой. «В жизни бы не догадался, что здесь ресторан», — сказал я, загоняя машину на стоянку перед домом. Внутри заведение оказалось совсем крошечным. 3 столика и 4 табурета у стойки. Официант в белом фартуке посадил нас у окошка в дальнем углу. За стеклом росла ветвистая слива.
«Ты какое вино будешь?» — спросила она.
«Не знаю. Полагаюсь на тебя», — сказал я. «В винах я разбираюсь гораздо хуже, чем в пиве». Пока она выпытывала у официанта секреты карты вин, я разглядывал сливу за окном. Японскую сливу в садике итальянского ресторана. Странное сочетание. А может, и не странное. Возможно, в Италии тоже бывают японские сливы. Как во Франции, выдры. Решив, что будем пить, мы разработали план наступления на местную еду. Это заняло у нас кучу времени. Покопавшись в аперитиво,
легкие закуски,
мы выбрали салат из креветок в земляничном соусе, сырые устрицы, паштет из гусиной печенки по-итальянски, жареную каракатицу в собственных чернилах, маринованную корюшку и баклажаны, запеченные в сыре. Из пасты она остановилась на спагетти альпесто дженовезе.
Спагетти с базиликом по-генуэзски.
А я предпочел тальятелле алла каса.
Паста по-домашнему.
«Может, возьмем еще одну макарони аль суго ди пеще и разделим на двоих?» — предложила она.
«Макароны под рыбным соусом».
«Неплохая мысль», — одобрил я.
«Какая сегодня фирменная рыба?» — спросила она у официанта.
«Только что привезли бронзино», — ответил тот. «Судака, иначе говоря. Для вас можем запечь его в миндальном соусе».
«О да, пожалуйста»,
— тут же попросила она.
«И мне тоже», — добавил я. «А вместо гарнира — грибное ризотто со шпинатом».
«Ризотто — блюдо из обжаренного риса со множеством различных добавок».
«А мне овощной с помидорами».
«А в общем-то, ризотто у нас очень большие», — забеспокоился официант.
«Ничего», — сказал я. «Я со вчерашнего утра ничего не ел, а у нее растяжение желудка».
«Ага», — кивнула она. «Просто не желудок, а черная дыра».
«Как изволите», — сдался официант.
«На десерт виноградный шербет и лимонное суфле», — добавила она. «А напоследок эспрессо».
«Тогда и мне то же самое», — попросил я. Зачитывая вслух наш заказ, бедняга-официант дважды переводил дух. Когда он, наконец, удалился, она рассмеялась.
«Ты столько себе заказал? Зачем? Лишь бы от меня не отстать».
«Вот еще», — возразил я. «Я сейчас могу хоть слона съесть, не веришь? 1000 лет уже так не голодал».
«Это здорово», — похвалила она. «Людям, которые мало едят, я не доверяю. Так и кажется, будто они что-то скрывают, правда же?»
«Не знаю», — пожал я плечами. «Я и правда не знал».
«Не знаю, твое любимое выражение, да?»
Я не знал, что на это ответить, и просто кивнул.
«С чего бы это, а? Почему все твои образы такие неопределенные?»
«Не знаю», — чуть не ляпнул я снова, но тут появился официант. С почтительностью придворного костоправа, исцеляющего ножку его высочества, откупорил бутылку и разлил вино по бокалам.
«Помнишь Камю, постороннего? Там главный герой все время говорил: «Я не виноват». Как же его звали-то?»
«Мерсо», — подсказал я.
«Точно, Мерсо. Я давно читала, еще в школе. А сегодняшние школьники Камю не читают. Вообще. Я на работе все эти данные обрабатываю, так что знаю. А ты каких писателей любишь?»
«Тургенева».
«Ну, Тургенев. Это все-таки не очень великий писатель. Да и старомодный какой-то».
«Не знаю», — пожал я плечами. «Мне нравится. Флобер тоже неплох. И Томас Харди».
«А современных совсем не читаешь?»
«Иногда. Сомерсета Моэма».
«Считать Моэма современным?» Она потянулась к своему бокалу. «Это все равно, что искать пластинки Бенни Гудмана в музыкальных автоматах».
Бенни Гудман — американский кларнетист и руководитель оркестра, популяризатор свинга в 30-40-х годах.
«Главное — читать интересно», — не сдавался я. «Помню, «Острие бритвы» прочел раза три. Пускай и не памятник литературы, зато увлекательно. По-моему, лучше так, чем наоборот».
«Да»,
— она задумалась.
«Ну ладно, рубашка у тебя все равно очень стильная».